Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Культурный слой» и я, Аша Комаровская. Я культуролог, работаю фотографом и рассказываю здесь на радио всякие интересные истории про современное искусство, про то, как на него реагируют люди и про то, о чем оно сегодня говорит и рассказывает. Мы уже, по-моему, на 6-м выпуске и поговорили о многих интересных вещах, глубоких и не очень. В прошлый раз у нас была довольно тяжелая тема про харассмент в современном искусстве, и если вдруг вы не слышали, то в архиве можно послушать. И вообще все, что вы пропустили, можно послушать в архиве, но я всегда очень рада людям, которые приходят слушать в реальном времени, в прямом эфире, потому что я могу с вами пообщаться. Чтобы это случилось, напишите, пожалуйста, что-нибудь в чат. Я все буду читать, и на сообщения людей, которые пишут, буду отвечать прямо в прямом эфире. А если вы особо смелый, то существует кнопочка «Позвонить в эфир». Можете ее нажать где-нибудь во второй половине программы, и мы с вами можем поговорить голосом. Сегодня речь пойдет о такой немножко сложно сочиненной теме, о побегах. О побегах от каких-то условий и общества, в которых правила, которые вам навязывают, вам не нравятся или неприятны, или по каким-то другим причинам вам не подходят. И я расскажу сегодня три совершенно разные истории. Ну, я расскажу о трех совершенно разных историях про людей, которые совершили этот побег, и о том, что у них вышло. У кого-то он прошел хорошо, у кого-то он прошел плохо, но в целом судить просто об этом нельзя, потому что есть какая-то очевидная польза, которая нам со стороны кажется верной, но есть какая-то неочевидная, которая происходит, ну, которая случается с людьми так, как мы не можем себе предположить. Вообще, в принципе, понять, что для другого человека благо, а что нет, довольно сложно. И часто нужно еще дополнительно, ну, провести какую-то работу внутри себя, чтобы понять, что да, вот этому человеку действительно стало хорошо, хотя нам-то со стороны кажется, что это кошмар, ужас, и как вообще так можно делать. Добрый вечер, Лера. Спасибо, что вы пришли в эфир. Очень рада вас видеть. Если кто-нибудь еще пришел, вы тоже смело пишите в чатик. Мне всегда очень интересно, кто существует с нами тут на радиоволнах. Ну, а я тем временем начну. Первый проект, про который я хотела бы рассказать, совсем свеженький. Он вышел в этом году, в 2020, на платформе Netflix, и называется он Unorthodox, неортодоксальное в переводе на русский. Вот. Неортодоксальное — это просто прямая история про побег, который происходит в первой же серии, где главная героиня, девушка по имени Эсти, сбегает из ультраортодоксальной еврейской общины, которая живет в Нью-Йорке в районе Уильямсбург. В этой общине Эсти с детства воспитывает ее любимая бабушка и отец. При этом отец у нее довольно сильно пьющий, а мать, как знает Эсти, сбежала. И ее совершенно не ждут обратно в общину, потому что она совершила какое-то преступление, о котором нам заранее никто не рассказывает. Но изначально Эсти уже в роли изгоя. С одной стороны, она часть этого большого сообщества, она еврейка, она женщина, такая юная расцветающая женщина, которая скоро-скоро должна выйти замуж. С другой стороны, и отец у нее не очень такой хороший, не очень богатый, пьющий, пренебрегающий некоторыми традициями и, в общем, не особо высоко ценящийся в этом обществе. И из-за того, что ее мать сбежала, это тоже как бы отбрасывает некоторую тень на всю семью. И, по сути, у Эсти есть только один близкий человек — бабушка. И с бабушкой у нее интересные отношения. Бабушка пережила Вторую мировую войну, сбежала из Польши, и очень много времени бабушка проводит в своем внутреннем мире, слушает какую-то музыку, которую она слушала до войны, думает о своих близких, которых она потеряла, и, в принципе, ведет такой тоже не совсем уж праведный с точки зрения этой конкретной общины образ жизни, потому что в этой общине женщине, например, нельзя слушать музыку, и вообще музыка, исполняющаяся каким-то женским голосом, например, опера, это неправильно. Эсти растет в этой атмосфере. Нам в первые 10 минут фильма показывают примерно все отношение к женщинам, которые существуют в этой общине. Например, входящий в комнату мужчина здоровается с мальчиками, но демонстративно не замечает девочек. Показывают одежду, которую носят главные героини и все окружающие. Одежда — это, мягко говоря, не современная, а такая как будто бы из конца 18 века. И какие-то традиции, которые людям, незнакомым с культурой или незнакомым с ультраортодоксальной культурой, могут быть совсем уж странными или чуждыми. И показывают, что Эсти глубоко несчастна. И несчастна, и старается держать это внутри. То есть эта девочка, очень юная девочка, с абсолютно каменным лицом, в странном парике, в длинной неудобной юбке, и без единого предмета в руках, потому что на дворе суббота, и она не может переносить вещи ни в каких пакетах и сумках, она сбегает из собственного дома и берет с собой только документы и немного денег, которые прячет в нижнем белье. Со всем этим Эсти с трудом и с безумным ужасом в глазах доезжает до аэропорта, садится в самолет и прилетает в Берлин. Почему в Берлин? Потому что в Берлине живет ее мать, и мать ее не знает о том, что Эсти прилетает туда. Девушка, в принципе, приходит без какого-то определенного плана. У нее нет в голове никакой идеи о том, что вот ее встретят, или ей помогут, или что-то еще такое случится. Она сбегает в абсолютную пустоту. И сначала мы не знаем, почему и что происходит. И, в принципе, сочувствовать ей довольно сложно, потому что у девочки в основном каменное лицо, и разговаривает она со всеми остальными, просто со случайными знакомыми, со стюардессой, с таксистом. Очень странно. Как только она приезжает в город, она теряется. Пытается прийти к матери, но матери нет дома, и с этого момента начинается, собственно, то, о чем я хочу рассказать в этом выпуске. Эсти пытается найти себя в свободе, которую она выгрызла, и не может. В ситуации, когда она в чужом городе абсолютно одна и не может попасть к тому единственному человеку, на которого она рассчитывала, она прибивается к первой попавшейся тусовке. И ей очень везет, потому что это тусовка из консерватории. И тут же, буквально за 10 минут, Эсти придумывает себе мечту о том, что она хочет стать музыкантом. С одной стороны, эта мечта, как потом выяснится, немножечко жила у нее с детства, благодаря бабушкиной музыке. С другой стороны, это действительно первая же соломинка, за которую она хватается. Почему она так сделала, как прошла ее жизнь раньше, мы все это изначально не знаем. Нам это будут постепенно рассказывать в течение 4 серий. И в течение этих же 4 серий мы видим, как девушка страдает, пытаясь как-то встроить свою мечту в свою новую реальность. Проблема в том, что она воспитана в очень специфических условиях и привыкла к тому, что мир устроен определенным образом. Ей действительно тяжело привыкнуть к тому, что она, например, может первой заговорить с мужчиной, или к тому, что люди могут раздеться и пойти купаться в реке, или к тому, что она может съесть какую-то еду, которую ее религия не предписывает. Есть, например, странный момент, когда Эсти идет в кафе с одним из преподавателей консерватории, который помогает ей поступить, и он покупает ей сэндвич. Сэндвич ей очень нравится, но потом она понимает, что сэндвич есть свинина. Она выбегает в ужасе на улицу и ждет, что ее стошнит. Она стоит над мусоркой и ждет, что сейчас Бог накажет ее, или ее тело отторгнет эту свинину, и она не сможет как-то с этим жить. А потом она медленно и очень удивленно возвращается за столик и говорит: «Надо же, ничего не случилось. Никакой молнии, никакого грома, никакого ужаса, ничего не произошло. Как же так?» Это ощущение потерянности, такой немножко опьяненности свободой, которая сваливается на Эсти, оно, мне кажется, ощущением, которое мало кто из нас испытывал в жизни, и которое очень-очень сложно принять снаружи, если у вас нет такого опыта. Потому что среднестатистическому человеку извне кажется, что ну вот, все, у тебя теперь нет проблем, ты уже решила свою самую главную проблему, ты уже сделала самый главный шаг, и дальше точно будет только лучше. О том, что изменения к лучшему проходят тоже через какую-то боль и страх, и что это требует большой работы над собой, обычно не принято говорить. Ну, сказки заканчиваются на словах «жили они долго и счастливо». Мало кто рассказывает о том, что чтобы жить долго и счастливо, нужно еще работать над отношениями. В этом смысле история неортодоксальной действительно интересна и очень показательна, потому что мы проходим с героиней практически весь путь вот этой адаптации. Не очень долгий, потому что в сериал столько всего не уложишь, и это было бы много-много сезонов, но достаточно большой, чтобы понять, что счастье не сваливается сверху. В последней серии сезона Эсти наконец находит свой путь в музыке. Не тот, про который она думала, что тоже интересно. Она считала, что она будет пианисткой, потому что тайком брала уроки пианино, но на первом же собеседовании выяснилось, что играет она ну, примерно как школьник первого класса, и, разумеется, ни в какую консерваторию ее не возьмут. И тогда она придумывает обходной путь и начинает петь. И выясняется, что именно в песне она может выразить всю свою душевную боль и все, что у нее накопилось внутри. Но выразить это все она может только в тот момент, когда, наконец, принимает себя такой, какая она есть. Перестает носить парик, надевает другую одежду, выбирает ту, которая ей удобна, а не ту, в которую она привыкла входить, и точно не ту, которую носят ее новые друзья. Это тоже такой хороший поиск себя. Одежда, которая подходит именно тебе, это довольно... Ну, в общем, найти ее не так уж просто. И Эсти тратит на это некоторое время, деньги и душевные силы. В течение нескольких серий она мечется между своим старым миром и своим новым миром. Ищет какие-то точки соприкосновения, пытается вписаться в новую реальность, но не потерять свое ощущение себя из старой реальности. Вот эти вот метания, которые, с одной стороны, могут показаться довольно странными, и, в общем, как будто бы героиня немножечко бесится с жиром, но, мол, ты свободна, ты в Берлине, у тебя есть люди, которые о тебе заботятся, тебе есть где жить, у тебя впереди мечта, ну почему же ты не можешь найти себе место? Почему же это так сложно просто забыть о своем прошлом опыте? Почему же она все еще вздрагивает, когда видит на улицах людей, одетых в те же самые одежды, когда она видит, как какие-то ультраортодоксальные евреи идут ей навстречу, она абсолютно теряется, и каждую минуту она уверена, что ее сейчас похитят и увезут обратно. Этот страх... переживается только медленно и только, ну, в общем-то, изнутри. Никто не может ей в этом помочь. В целом, за Эсти выезжают люди, которые действительно должны вернуть ее обратно. Например, ее муж. Ее муж Янке вместе с двоюродным братом по имени Мойша. Как мы позже выясним, Мойша специализируется на возвращении таких беглянок, приезжает в Берлин. И для Янки это тоже культурный шок, но немножечко другого порядка. Он, столкнувшись с берлинской культурой и увидев, как его двоюродный брат реагирует на эту культуру, а двоюродный брат сразу же достает смартфон, идет в казино и все время клянчит деньги, Янки понимает, что его мир не цельный, что информация, которая ему казалась незыблемой и абсолютной, она на самом деле неполная. Что мир гораздо сложнее, и что даже те люди, которым он всегда доверял и на которых он равнялся, могут вести себя совершенно неожиданно. Довольно быстро он находит Эсти, где-то на середине всего действия, и удивляется тому, насколько сильно она изменилась, но насколько при этом она похожа на ту Эсти, которую он сам знает. Их разговоры, мне кажется... многое рассказывают о том, как детям ну, как бывает детям или подросткам, не хватает подросткового бунта и возможности узнать себя получше, как-то, не знаю, прощупать свое тело, узнать свои границы, узнать, что им нравится и что им не нравится. У этих двоих этого не было, они женились достаточно рано. На момент начала сериала Эсти 19 лет, ну, кстати, в книге существует автобиография, по которой, собственно, снято это все. И в оригинале Эсти вышла замуж в 14, а сбежала в 16. И представьте себе, что у вас есть 14-летняя девочка, которую выдают замуж, и она абсолютно счастлива в тот момент, когда ее выдают замуж, потому что она уверена в том, что вот сейчас-то, когда она наконец-то станет замужней женщиной, ее жизнь войдет в колею, ей будет хорошо, ее наконец-то примут, она будет своей, она перестанет быть изгоем. Но замужество очень быстро ее разочаровывает. Оказывается, что супружеская жизнь — это больно и страшно. Все вокруг давят на нее, особенно родители ее мужа, потому что она не очень любит секс и отказывается от него. Вот. И при этом все ее подруги, которые хоть немного старше, уже с детьми, а все подруги, которые хоть немного младше, в принципе, не понимают, что такая замужняя жизнь, потому что они, ну, даже не представляют себе, что это. Вся информация о замужестве приходит к девочкам уже после того, как договорной брак заключен. То есть в период подготовки невесты к свадьбе, а это занимает не очень много времени. Нам очень много показывают одних и тех же событий с двух сторон, со стороны Эсти, со стороны Янки. И оказывается, что Янки даже не догадывается о том, насколько, например, сложнее живется в той же самой общине его жене, чем ему самому. У них совершенно разные права, у них совершенно разные привилегии, и мир их не стыкуется. Они видят как будто бы абсолютно разные картинки, как будто они смотрят в разные стороны, хотя с ними происходят одни и те же события. Есть сцена, которая, собственно, послужила рычагом для Эсти, после которой она решается, наконец, сбежать. Это сцена, по сути, первой брачной ночи, которая происходит где-то месяца через три после замужества, и происходит она только исключительно потому, Янки приходит домой и говорит, что его мама называла Эсти плохой женой, и его мама настаивает, чтобы они развелись, потому что у них никогда не будет детей. И тогда Эсти соглашается на то, чтобы провести ночь вместе. И это очень неловкая и страшная сцена, в которой девочке ужасно больно, а мальчик, для него это тоже совершенно первый сексуальный опыт. Вот, и после этих нескольких минут, в которых одна сторона ужасно страдает, а другая нет, вот, они лежат рядом, и Янки произносит: «А, так вот это что такое, как это было здорово». И лицо Эсти в этот момент выражает, в общем, всю глубину ее эмоций. Именно после этого она решает сбежать, когда она понимает, что нет никакого ее места, которое она может занять в этой культуре, и нет никакого улучшения, которое случится с ней само по себе, она должна бороться за это улучшение. В дальнейшем она постоянно сталкивается с этой мыслью, когда пытается прижиться в Берлине, потому что оказывается, что в Берлине тоже нет никакого автоматического улучшения, и тебе нужно все равно делать очень много всего и менять очень много всего внутри, чтобы оно случилось. Я, возможно, немного путанно рассказываю про этот проект, я пытаюсь обходить спойлеры, чтобы вам было все еще интересно смотреть. Вот, но я хочу вернуться к нему чуть попозже, а пока что перейти ко второму. Собственно, все три проекта, о которых я сегодня хочу поговорить, они так или иначе рассказывают одну и ту же историю, но с очень разной оптикой и с очень разных сторон. Некоторые просто, как неортодоксальные, они рассказывают довольно, ну, прямую историю, как будто вы едете на поезде, и вот у вас есть рельсы. Следующий проект ходит вокруг той же мысли, но такими широкими кругами. И я сразу скажу, что это проект, который может не понравиться большому количеству зрителей, потому что он не очень сюжетный и, в принципе, был снят для фестиваля независимого кино Sundance, что, мягко говоря, не самая мейнстримная платформа. То есть сейчас это уже довольно популярное место, но, в принципе, можно, наверное, охарактеризовать то, что там показывают, словами «авторское кино». Собственно, проект называется «Марта, Марси, Мэй, Марлин». Это четыре имени, которые принадлежат одной и той же героине. Героиню играет Элизабет Олсен. Все действие начинается с того, что главная героиня, которую мы долго будем называть Мартой, сбегает из секты. Она пришла туда добровольно, она провела там 2 года, и затем сама же решила сбежать, и поскольку ей было совершенно некому идти, она приезжает к своей старшей сестре, которую играет Сара Полсон, и пытается жить в ее доме с бойфрендом этой самой старшей сестры. И выясняется, что Марта очень странный человек. Она не знает каких-то базовых социальных норм. Она не понимает, что такое личные границы. Она постоянно спит. Она очень остро реагирует на мужчин. И ее все время бросает из одной крайности эмоциональной в другую крайность. То она веселая и жизнерадостная, то она запуганная, несчастная, агрессивная. И это все, разумеется, происходит не просто так. И нам постепенно рассказывают историю Марты, как она к этому пришла, что случилось в секте и почему она, собственно говоря, оттуда сбежала. Чтобы не спойлерить вам всю историю, которая, мне кажется, достаточно интересная и глубокая, и стоит того, чтобы посмотреть, скажу, что Марта сбежала не потому, что хотела, а потому, что с ней тоже произошло некое травматичное событие, и она просто испугалась за свою жизнь, и ее личные ценности пошли вразрез с поведением некоторых членов секты. Но при этом, несмотря на то, что вот она приняла это решение сбежать, сама философия секты, в которой она была, и какое-то общее ощущение от того, как ей там было, ей не разонравилось. Она по-прежнему хотела быть тем человеком, которым чувствовала себя там. Собственно, в секте с ней случилось много всего интересного и странного, и в частности, ее великий учитель, который возглавляет эту секту, дал ей новое имя. Там был некий обряд инициации, и он назвал ее Марси Мэй. Они, в принципе, заменяли одно имя на другое для того, чтобы, ну, по сути, изменить личностное восприятие человека. И он называл ее лидером и учителем. Это было не совсем так. Марта никогда не была ни тем, ни другим, но, разумеется, вот это вот место, которое ей выделили, ей безумно нравилось, и она занималась подготовкой новых девушек к их социальным ролям в этой секте. Очень много внимания режиссер уделяет тому, той разнице между человеком, который называет себя Марта, и человеком, который называет себя Марси Мэй. По сути, это два очень разных человека. Марта одинокая, запуганная, несчастная, явно в депрессивном эпизоде и абсолютно потерянная. Мы не знаем, почему она вступила в секту, как ее туда вообще занесло, но мы видим, и нам показывают раз за разом, что именно там, именно в этой секте она действительно чувствовала себя хорошо, ей действительно было здорово, и если бы не произошло ничего травматичного, она бы оттуда точно не ушла. Почему я рассказываю об этом в одной связи? Потому что в фильме «Марта, Марси, Мэй, Марлин» по сути девушку пытается социализировать обратно. Ее старшая сестра Люси пытается ввести Марту, ну, в какую-то обычную жизнь. Она ездит с ней за продуктами в магазине, она ходит с ней погулять вокруг озера, она приглашает каких-то своих друзей, что-то такое происходит, обычная жизнь. Но Марта никак не может социализироваться. Те ценности, которые ее окружают сейчас, те нормальные ценности для ее старшей сестры, для Люси, кажутся Марте чуждыми. Она не может и не хочет их принимать. Ей хочется, чтобы как бы она была в безопасности, но жила при этом по правилам, которые ей показывали в секте. Вот это вот ощущение, ну, даже не ощущение, вот это вот нежелание принимать правила, которые ей навязывают, на самом деле не очень сильно отличается от поведения Эсти. только Эсти так себя чувствовала до побега, а Марта себя так чувствует после побега. Можно, есть такая расхожая фраза о том, что можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки. И, в принципе, про Марси, ну, про Марту это довольно четкое описание. Что бы она ни делала, как бы она ни старалась вписаться в новый мир, она постоянно-постоянно возвращается к тому, что, что она делала в секте, к тому, как у нее складывались отношения там, и она пытается строить отношения с новыми людьми так, как будто бы она Марси Мэй, но все остальные не видят в ней Марси Мэй. Она как будто не может привыкнуть к той свободе, где, ну, на частной собственности других людей существуют свои правила, которые необходимо соблюдать. Она не может понять, что в каждом доме могут быть свои правила, что нет ничего универсального. Не может привыкнуть к тому, что люди ощущают себя как личности. Потому что она жила в каком, ну, два года в месте, где, в принципе, такой коллективизм, где нет ничего частного, и где ты не столько личность, сколько роль. Вот. Очень много вопросов, конечно, вызывает сама секта, потому что с точки зрения режиссера, ну, того, как нам показывают это место, это объективно плохое место, но именно поведение Марси Мэй говорит нам о том, что там можно быть своим, что там может быть хорошо. Когда, возвращаясь к неортодоксальной, когда нам показывают жизнь Эсти до побега, мы видим, что там есть огромное количество людей, которым тоже совершенно комфортно, и они не обязательно мужчины. То есть понятно, что Янки там вполне нормально, но у Эсти есть друзья. Или, например, старшие женщины возраста ее матери, или женщины, которые приходит сватать, они, им всем абсолютно комфортно в этой среде, они не видят ничего плохого, хотя, в принципе, ну, с точки зрения какого-нибудь среднестатистического россиянина, человеку, который живет в ультраортодоксальном, вот в этом вот, в этой ультраортодоксальной среде, конечно, женщине невыразимо плохо, а тут мы внезапно видим, что есть женщины, которым этим абсолютно довольны. Можно говорить о стокгольмском синдроме, но мне кажется, что здесь гораздо глубже все, что есть разные потребности, в том числе в свободе и в свободе самовыражения у разных людей. Вот, и что нужно, ну, приходится учитывать это тоже, хотя, конечно, хочется всем прийти и причинить непоправимое добро. Есть очень такая зеркальная ситуация в обоих случаях, и в неортодоксальной, и в Марте, Марси Мэй Марлин. Есть сцена, в которой главная героиня плавает в какой-то воде. И она в обеих случаях показывается как такое освобождение, как такой шаг от своего прошлого к своему будущему. Эсти со своими новыми друзьями в первый день в Берлине, поскольку она абсолютно потеряна и не знает, куда идти, она едет с ними на какую-то большую реку. Я могу наврать в названиях, поэтому просто назову ее Большой рекой. Вот. И в этой большой реке все ее друзья раздеваются и бегут плавать, и через некоторое время одна из подруг возвращается и говорит, что «давай я посторожу твои вещи, иди поплавай». И Эсти раздевается, но не полностью. Она, грубо говоря, снимает верхнее платье, но оставляет нижнее, и в нижнем платье она заходит в воду. И через некоторое время, когда она ложится на воду и понимает, что вода держит ее, Эсти снимает парик. И под париком она, у нее бритая голова, потому что она замужняя ортодоксальная еврейка. Вот. И все ее друзья удивляются, и часть спрашивает, неужели она болеет раком, неужели там что-то с ней не так. И среди них есть еврейка из Израиля, которая поясняет ситуацию. Когда Эсти выходит из воды, она выглядит абсолютно счастливой, абсолютно обновленной, и взгляд ее такой немножечко устремлен внутрь себя. Примерно такая же сцена есть в Марте, Марси Мэй Марлин, где главная героиня Марта купается в бассейне ее старшей сестры. Она знает, что дома есть другие люди, но ее это абсолютно не волнует. Она находит для себя воду, и в воде она чувствует себя очень спокойно. Но если Эсти зашла в воду полностью одетой, то Марта, наоборот, полностью разделась и пока она плавала в бассейне, она чувствовала себя абсолютно собой. Она была абсолютно счастлива, она ложилась на воду, она чувствовала себя свободной в своем движении. Но затем, до того, как она сама решает выйти, Люси, ее старшая сестра, замечает Марту, плавающую голышом в бассейне, и с каким-то ужасом и руганью и халатиком бежит вытаскивать свою младшую сестру из воды, вытаскивает, очень обидно ее ругает при всех своих друзьях и заводит в дом, и запирает в комнате, потому что считает, что это поведение глубоко недопустимо. И последний кадр, который мы видим в этой сцене с Мартой, это абсолютно ошарашенное лицо и ощущение, что человек полностью закрывается, что был момент, когда ей было хорошо, когда она была собой, когда она открылась. Но вот эти новые правила, они полностью ее закрывают. Я продолжу рассказывать о проектах, и мы поговорим о третьем, а потом попробуем сравнить их все между собой после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Культурный слой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, снова мы вернулись с перерыва. Это программа «Культурный слой», и меня зовут Аша Комаровская, и сегодня мы разговариваем о побеге разных персонажей от общества, которое им почему-то не нравится или чужды им по какой-то причине. Спасибо всем, кто присоединился. Здравствуйте, Элька, и Станислав, и Эстель. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, ортодоксальный россиянин. Привет, Мируш. Я довольно много сегодня говорю, и вот вижу, что в чате пока что нет никаких комментариев. Если вам чего-то хочется рассказать, вы, пожалуйста, расскажите. Я скоро закончу бесконечную лекцию и начну рассуждать, вот, и буду очень рада вашему мнению тоже. До перерыва я рассказывала о сериале, который называется «Неортодоксально», и о фильме, который называется «Марта, Марси, Мэй, Марлин». И оба этих произведения рассказывают о девушке, которая сбежала от какого-то достаточно жесткого общества и попыталась выстроить свою жизнь дальше. В случае с главной героиней неортодоксальной Эсти это, можно сказать, что такой довольно успешный опыт. Она сбежала из ультраортодоксальной еврейской общины и в итоге стала музыкантом в Берлине, ну, по крайней мере, студенткой консерватории в Берлине. В случае с Мартой все было чуть менее радужно. Девушка сбежала из секты, но мне кажется, что так и не смогла найти своего места в реальном мире, по крайней мере, за время фильма так и не смогла, потому что оказалось, что жесткие рамки, в которых она жила в секте, были ей гораздо ближе к сердечку, чем вот эта вот странная социальная свобода, намеки и множество правил, которые не прописываются жестко, но которые при этом нужно соблюдать, причем у каждого человека вокруг они могут быть немножечко свои. Третья история, которую я хочу рассказать, и, возможно, вам покажется, что она немножко не из этой серии, но мне кажется, что они все прям одинаковые и хорошо складываются в картинку. Так вот, третья история — это история Кристофера Маккендлесса, также известного как Александр Супербродяга, Александр Супертрамп. Это человек, который... Это совершенно реальный человек, кстати, как и Марта, и как и Эсти. Все три проекта основаны на реальных книгах, ну, то есть на книгах-автобиографиях. Так вот, Александр — это человек, который добровольно в 90-м году сжег все свои деньги, оставил все свои вещи другим людям, и после того, как закончил университет Лига Плюща, отказался от всех своих родственников, родителей и вещей и отправился в паломничество. Можно сказать, что он немножечко бесился с жиру, потому что он был белый мальчик из очень обеспеченной семьи. Ну, как бы, чтобы вы понимали, обеспеченной семьи от слова «трастовый фонд». То есть он мог себе позволить все, что угодно. Родители на выпуск подарили ему крутую машину. Вот, он полностью оплатил его обучение, и в целом предполагалось, что он станет суперуспешным юристом. Но на последнем году своего обучения он узнал, что и он, и его сестра как бы незаконно рожденные. То есть их отец — это их отец, их мать — это их мать, но когда они вдвоем с сестрой родились, их мать была любовницей относительно отца. То есть отец был был женат на другой женщине. И это почему-то, ну, это по определенным причинам очень расстроило главного героя, и он решил, что вот он всю жизнь не чувствовал себя на своем месте, всю жизнь ему казалось, что он чужой, всего этого не заслужил, и вообще у него была какая-то мечта жить своим умом и, можно сказать, народным хозяйством, и он отправляется на Аляску. У него есть цель — дойти до Аляски и там жить буквально без ничего, построить себе все самостоятельно, полностью отказаться от этого ужасного капиталистического общества, не пользоваться деньгами никогда, и вот это вот все. Он отправляется в свое путешествие и проходит через несколько стадий. Сначала у него все весело, и он такой хиппи, потому что лето вокруг, и все замечательно, он знакомится с интересными людьми, у него такой красивый роуд-муви. Потом наступает зима, и ему нечего есть, ему приходится восстановить свой сожженный паспорт и сменить имя, потому что ему нужно устроиться на работу, чтобы хоть что-то поесть. И, по-моему, то ли год, то ли полтора года он проводит на ферме, убирая пшеницу. Там тоже знакомится с разными интересными людьми, но как только оказывается, что он пустил корни, как только оказывается, что ему там комфортно, хорошо, и общество его принимает, он тут же все бросает и уходит дальше, в следующее путешествие. И так происходит несколько раз за фильм. Каждый раз, когда ему становится комфортно, главный герой решает, что раз ему комфортно, значит, все не так, значит, все неправильно, и он постепенно возвращается обратно в общество и постепенно начинает снова жить по тем правилам, которые он решил отрицать. Каждый раз, когда у него есть деньги, он либо раздает их, либо сжигает, либо теряет, либо просто покупает на них еду, но потом очень быстро уходит. Ну, то есть меняет ее на припасы и уходят от людей, которые о нем заботятся. В какой-то момент он прибивается к большой хиппи-общине, которая, как ему кажется, живет как раз по его идеалам. Это хиппи-община в Техасе. Там он встречает девушку, которая в него влюбляется. Это, кстати, первая роль Кристен Стюарт на экране. Можете посмотреть, какая она была в юности, как это все выглядело. И с одной стороны, сначала Александру кажется, что там прям замечательно и хорошо, но довольно скоро он понимает, что под таким фасадом свободы, вседозволенности, какой-то развеселой музыки и за разговорами о том, что мы все бережем природу и не пользуемся лишний раз вообще ничем, скрывается все тот же самый капитализм. Понимает он это, когда на местную маленькую ярмарку, где люди без денег меняются своими, ну, плодами своего труда, там кто-то вырастил, не знаю, овощи, а кто-то сплел фенечку, и вот они поменялись, и всем хорошо. Но на эту выставку, на эту маленькую ярмарку начинают приезжать туристы целыми автобусами. И хиппи, вместо того, чтобы их прогонять, наоборот, пользуются тем, что приезжают эти туристы, и зарабатывают на них деньги. То есть они ведут себя, ну, как бы немножечко на показ, как такие фейковые аборигены. А главного героя это ужасно возмущает, и он покидает это место тоже и отправляется дальше, и, наконец-таки, доходит до Аляски. На Аляске находит какой-то старенький автобус и поселяется в нем, и дальше его история заканчивается довольно плохо, потому что так получается, что он заболевает довольно серьезно, а потом еще совершает большую ошибку и съедает несъедобные грибочки, потому что плохо их определил по книжке, и умирает. На этом история, собственно, Александра Супербродяги заканчивается, но не заканчивается его история в культуре. Дело в том, что это абсолютно реальный человек. Его тело нашел лесник, его дневник нашел лесник. Этот дневник немножечко подправили для художественности и опубликовали. И книга стала по-настоящему культовой в Америке 90-х годов. В 2007 году еще вышел, собственно, фильм, который называется «Into the Wild». В «Диких землях», кажется, его перевели по-русски, но я не уверена, я уточню. Вот. И внезапно выяснилось, что вот этот вот образ молодого человека, который отрицает общество и идет в буквально в какую-то безумную дикую степь, чтобы найти там свободу и себя, он, ну, разумеется, безумно популярен у молодежи. Вот. Рейнджер Аляски Питер Кристиан, который, собственно, нашел тело Александра супербродяги, в какой-то момент сказал, что он наблюдает то, что можно назвать феноменом МакЭндлеса. Дальше цитата. «Люди, в основном молодежь, приезжают на Аляску, чтобы бросить вызов непрощающей пустыне, где возможность спасения и эвакуации в принципе неосуществима. Но если взглянуть на МакЭндлеса с моей точки зрения, то сразу станет ясно, что его нельзя назвать ни отважным, ни умным, а просто глупым. Судьбы его печальны, а замысел безрассудным. Он недостаточно изучил навыки выживания в диких условиях, прибыл даже без карты и по существу совершил самоубийство». Почему я ввожу этот фильм и эту историю в ту же волну, что и две предыдущих? Потому что мне кажется, что ну, у них очень много общего, несмотря на фактические различия. И Эсти, и Марта, и Александр все оказываются в ситуации, в которой они вроде бы идут за мечтой и вроде бы идут к свободе, которой ни один из них троих не готов. Эсти в этом смысле немножечко везет, потому что она действительно ну, магическим каким-то образом встречает людей, которые сразу же начинают ее поддерживать и показывать ей правила игры и вести ее за ручку в эти правила игры. А с Мартой такого не случается. Она тоже как бы прибывает в этот новый мир свободы без карты и оказывается в ситуации, в которой ей гораздо проще забраться обратно в норку и как-то жить по своим привычным и понятным правилам, чем пытаться вписаться в этот новый мир. Александр же считает, что он может придумать свой новый мир сам, что он лучше всех знает, что делать, и что как бы те правила, которые он нарушает, должны быть нарушены, потому что, мол, 3000 лет назад люди же как-то выживали, и значит, я тоже смогу. Он тоже оказывается перед лицом свободы, с которой он не знает, что делать. Когда он один на Аляске в своем маленьком автобусе, который, ну, разумеется, даже не отапливается посреди зимы, когда идет снег, лежит снег, ходят медведи, нет еды, а у него из запасов мешок гороха, который он насобирал, вот, он тоже немножечко оказывается в ситуации, в которой на что боролись, за что боролись, на то и напоролись, и в которую он как бы совершил некоторую ошибку, не подготовившись к этому исходу. Все три истории, мне кажется, достаточно романтизированы, и есть огромное количество людей, которые поступают сегодня так же. Ну, в целом, в человеческой природе есть вот этот вот кусочек взросления, когда нам обязательно важно оспорить все истины, которым нас учили, сломать как можно больше рамок, это называется пубертат. Я думаю, большая часть из присутствующих сегодня, например, в чате через него уже прошла. Но разница между теми, кто успешно его проходит, и теми, кто не очень, наверное, в том, что одним помогают, а другим не особенно. Помощь это не обязательно должна исходить от людей. Она может быть просто вокруг, в культуре вокруг нас, в каких-то книжках, которые нам вовремя попались, ну и в общей атмосфере какого-то принятия, что ли. Сейчас у нас есть довольно четкая сегрегация, и мы отталкиваем от себя людей, чьи культуры нам непонятны или незнакомы. Мы редко хотим узнать что-то по-настоящему новое о людях, которые, например, исповедуют религию, весьма отличную от нашей. Ну, например, если вы православный славянин, который живет в России, скорее всего, вам не особенно интересно узнать, как там у мусульман все устроено. И часто бывает так, что представители, ну, титульной нации относятся к беженцам или к каким-то людям, привозящим свою культуру, там, не знаю, условно, к китайцам в Чайна-тауне, довольно негативно. Вместо того, чтобы узнавать культуру, идти навстречу, искать какие-то общие точки соприкосновения, мы чаще отделяемся высокой стеной, четко делим мир на «мы» и «они». И когда какие-то люди из разных вот этих миров перебегают друг к другу, они оказываются в такой социальной пустоте. им довольно сложно выстроить новые связи, их не принимают ни там, ни там, они для одних уже сбежали и поэтому немножко предатели, а для других они все еще слишком чужие, чтобы принять их в свои распростертые объятия. Я не пропагандирую идею избегания, хотя, возможно, она мне близка, но я точно пропагандирую идею принятия и изучения того, что находится вокруг вас. Мне кажется, что если мы будем больше рассказывать о разных культурах, о разных правилах, больше узнавать о них и, в принципе, обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, мы будем меньше возводить вот этих стен между нами и чужими, и мы будем больше какой-то единой нации, что ли. Есть мнение о том, что такой курс действий приведет к тому, что у нас больше не будет никаких уникальных культур, но мне кажется, что это не так, что уникальность культуры нельзя просто взять и сломать, но возможность выбирать культуру важна, и возможность выбирать свой стиль жизни важна. И, не знаю, возможность изменить свои взгляды тоже важна. В общем, так же, как мы не выбираем пол, с которым мы рождаемся, но, возможно, можем выбрать гендер, или не выбираем имя, которое нам дают при рождении, но можем его сменить, также, мне кажется, мы должны уметь менять и культуру, и какое-то положение в обществе, и даже набор социальных связей. Расскажите мне, пожалуйста, в чате, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы, что вы лично могли бы изменить свою культурную среду таким радикальным образом? Как вы относитесь к людям, которые ее меняют? Как вы относитесь к людям, которые приезжают к нам, но не отказываются от своей культуры, а наоборот сохраняют ее как такой свой маленький островок? Кажется ли вам, что побег от общественной морали – это хороший путь? Или нет? Мне, правда, интересно ваше мнение. Тришип пишет в чате. Здравствуйте, Тришип, что недавно с Аляски вывезли автобус, в котором умер Александр, супербродяга. Слишком много восторженных молодых людей ехали туда почтить его память или сфотографироваться и погибали. Я не слышала о том, что его вывезли, честно говоря. Спасибо, что вы рассказали. Вот. Но я, кстати... Извините за этот звук. Но я, кстати, знакома с человеком, который ехал туда вот именно на экскурсию примерно в начале 2000-х годов, прочитав книгу, он туда приехал и был в составе небольшой тогда еще экспедиции туристов, которые действительно шли смотреть на этот автобус. И мне еще показалось, что это довольно странная мысль. Вот. И большая часть туристов, которые шли с ним, рассказывали о том, что... Вот, мол, какой замечательный мальчик, как он абсолютно прав, деньги – зло, капитализм – зло. Вот. Но сам человек, с которым я говорила, поменял свое мнение после того, как увидел эти условия и увидел, что вот это вот романтичное описание в книге очень сильно не соответствует тому, что было на самом деле. А Неруш пишет, что думает, что я права в своих размышлениях. Спасибо. Все вправе выбирать себе то, кем быть, но, к сожалению, довольно слишком многое зависит от исходных данных и привилегий. Абсолютно солидарна. Исходные данные прям безумно важны. И, конечно, совершить такой поступок, как, не знаю, как та же Эсти, полностью отказаться от всего своего прошлого и куда-то сбежать без всего, ну, это довольно сложно. Несмотря на то, кстати, что Эсти выглядит, ну, не самым обеспеченным человеком, ей очень повезло, ей все помогают, и все дают денег, помогают сделать документы, и вот это вот все. И она в этом смысле ужасно привилегированная. Есть огромное количество людей, чьи истории побега не заканчиваются так же хорошо. Иван Витошкин пишет, безусловно, как и почти во всем, здесь важна свобода выбора. Если человеку хочется сбежать из среды, которую он не выбирал, не дать им этого делать будет преступлением. Преступлением. Это, возможно, чуть-чуть... Хотя, наверное, да, вы правы. Мне кажется, что это громкое слово, потому что мне кажется, что чтобы выбирать, нужно знать. Вот. А побег — это не совсем выбор, это какое-то такое немножко отчаянное действие. Но в остальном я с вами согласна. Спасибо. Тришип спрашивает, что именно в книге не соответствовало, по словам человека, которого я упомянула, тому, что было в реальности. Смотрите, если вы читали саму книгу, то вы видели, что Александр очень много внимания уделял каким-то деталям, ну, не знаю, того, как не просто тому, как вокруг красиво и тому, как он замечательно справляется, но и тому, насколько его образ жизни, его какой-то... В общем, тому, как он ведет свои технические дела, там, не знаю, как он обустроил туалет, как он обустроил еду, где он там спал и так далее, он описывает все довольно радужно. И вроде как он говорит о своих страданиях, но при этом у него нет ни одной ситуации, в которой он бы проиграл окружающему миру. Вот. И в частности, он много говорит о том, в общем, какой он молодец и как он замечательно справился. Когда мой знакомый попал в этот автобус и увидел, что там ни отопления, ни возможности нормально поспать, вытянув ноги, ни каких-то заколоченных окон, про которые Александр писал, кстати. В общем, никакого такого базового, никаких базовых условий для выживания нет, а есть просто буквально каким-то брезентом заткнутые дыры. Он сказал, что этот автобус напомнил ему палатку, которую дети строят из стула и одеяла, что как бы вроде бы прикольно и весело и уютненько, но при этом это, ну, абсолютно не жизнеспособно. Это как домик из соломы, который построил первый поросенок из сказки про трех поросят. Вот. Опять же, я немножечко сейчас передаю с чужих слов, но мне кажется, что мне удалось объяснить вам, что имел в виду тот самый молодой человек. А по поводу побега вот еще что хочу сказать. Есть несколько других проектов, рассказывающих тоже в разной степени про побег. Есть фильм довольно тяжелый, называется «Комната». Он про побег женщины и ее сына из комнаты. Там, значит, за кадром остается история о том, что эту женщину похитили и что она родила ребенка фактически в неволе. Вот, и дальше они долго придумывают хитрый план, как бы им сбежать, и в итоге сбегают. И на этом фильм не заканчивается, что довольно интересно. То есть вместо того, чтобы просто поставить здесь какую-то счастливую точку, и они тоже жили долго и счастливо, нам долго показывают, что справиться с этой травмой, как-то научиться жить в мире у этой главной героини уже не особенно получается. А у ее сына получается еще сложнее. Несмотря на то, что вроде как ребенок должен очень легко привыкать к новым условиям, ему очень тяжело привыкнуть к тому, что он, например, больше не центр вселенной своей матери. Или к тому, что вокруг есть какие-то дополнительные правила, не просто спрячься в шкафу и не отсвечивай, а какие-то социальные нормы, что нужно общаться с какими-то людьми, что от людей, которые тебе не нравятся, нельзя спрятаться, что есть какие-то родственники, и они имеют на тебя права. Вот. В общем, тоже такая ситуация, в которой вроде бы есть освобождение, а только это освобождение дается довольно нелегкой ценой. Вот. Я немножко по верхам об этом сказала, но мне кажется, что это довольно созвучно со всеми тремя ситуациями. Что, собственно, во всех трех случаях проблема-то в свободе и в том, что люди считали, что свобода — это что-то такое прекрасное и замечательное, а оказалось, что это, оказывается, сложная работа. Но это примерно как взросление, когда тебе, там, не знаю, 7 лет, ты думаешь, вот, я вырасту, стану взрослым и смогу есть конфеты на завтрак, обед и ужин. А когда тебе 33, ты такой, я не буду есть конфеты на завтрак, обед и ужин, потому что зубы что-то кончились и дорого к стоматологу ходить. И вот этот вот груз дополнительный, который наваливается на тебя, когда ты получаешь так много свободы, он немножечко выбивает тебя из равновесия. Необходимость принимать решения, необходимость нести ответственность за эти решения, необходимость как-то состыковываться с окружающими людьми, сложность окружающих людей, то, что у них еще и не только какие-то простые правила существуют, но еще и сложные характеры и какие-то мысли и какие-то идеи, и еще хорошо, если вам попался человек без сложных психологических травм, потому что когда вы начинаете сравнивать свои травмы между собой, тоже получается много интересного. В общем, примерно про эту свободу и про ее сложность я хотела рассказать сегодня. Спасибо всем, кто пришел. Интересно, на самом деле, что вы думаете. Жалко, что так мало народу написало, но если вдруг у вас возникнут какие-то еще комментарии, не стесняйтесь, напишите мне лично. или продолжайте писать в чатик. Я думаю, что Станислав не обидится небольшому еще рассуждению. В последние минутки хочу вот что еще сказать. Вы, наверное, заметили, в середине у нас был анонс хэллоуинского марафона, и 31 октября у нас будет большой 5-часовой эфир, на котором и моя программа будет в том числе. Я буду рассказывать про всякое интересное, всякие интересные традиции перехода и замечательного праздника Самайна. Присоединяйтесь, послушайте. Надеюсь, что вам понравится. И приходите послушать моих коллег тоже. Они все будут рассказывать очень интересно. Ну, а с вами я прощаюсь на неделю. До следующего четверга. До свидания.
Культурный слой.